Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В очередной раз понедельник, вечер. В очередной раз у микрофона профессиональный неофит Александр Ананьев. И в очередной раз пришла пора задавать мне свои вопросы неофита. Здорово, что есть люди, которые соглашаются на все эти бесконечные вопросы дать ответы. Я крестился где-то, получается, уже 3,5 года назад. И задолго до своего крещения я очень хорошо знал выражение «крещенские морозы», при этом никак не связывал их с церковным праздником. И лишь сейчас постепенно начинаю понимать, что крещение – это один из главных праздников в Русской Православной Церкви. Крещение или Богоявление. Что связано с водой, почему вода является одним из главных образов этого праздника? И как праздник крещения связан с моим персональным личным крещением? А также почему крестился Господь, ведь Он безгрешен, Ему не надо было смывать себя грехи. Об этом и многом-многом другом мы поговорим сегодня в программе «Вопросы неофита» с руководителем библейского кабинета Московской Духовной Академии протоиереем Александром Тимофеевым. Здравствуйте, отец Александр, с праздником вас!
Уважаемые слушатели, всех с продолжающимся еще праздником Богоявления. Да? Мы с вами еще находимся в периоде до отдания праздника, поэтому это совершенно уместно.
Да. Смотрите, я начал говорить о празднике крещения, а вы начали говорить о празднике Богоявления. Вот первый вопрос у меня будет связан именно с этим. Богоявление и крещение. Я, конечно же, я подготовился к нашей беседе, конечно же, я читал, и это не первый год, когда мы говорим о крещении и Богоявлении.
Да, вы профессиональный неофит.
Я представляю себе... Да, 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 да. При этом, знаете, я скажу вам откровенно, вот без лукавства, как-то особо яснее не стало. Вот в моем понимании это две грани одного праздника, или же это два разных праздника – Богоявление и Крещение.
Ну, это, скажем так, связано вообще с длительной историей осознания явления Бога во плоти и с литургическими традициями, возникшими еще очень давно. И первоначально-то, собственно говоря, праздник назывался Феофания, то есть Богоявление, или Эпифания, явление свыше. И в этот праздник отмечалось само событие, явление Бога во плоти. Ну, вот помните, как мы с вами читаем в первой главе Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати истины». Вот, собственно, само событие, пришествие Бога к людям, оно и отмечалось. Слово стало плотью. Разумеется, есть разные аспекты у этого события. Вы знаете, вот все в IV веке как-то стало проясняться, вот в этом смысле, разные грани, разные темы этого праздника стали находить свое отражение в разных литургических традициях. Хотя еще, вот знаете, в период между Первым и Вторым Вселенским собором святитель Григорий Богослов, размышляя об этом, вот можно почитать его слова на Богоявление, да, у него слово в русском переводе называется «на святые светы явления, явлений Господних». То есть, он не различает, допустим, Рождество, Крещение или Богоявление, он в целом говорит. Да? Но вообще именно в IV веке праздник этот был, скажем так, переосмыслен, и этому очень способствовало создание своей собственной иерусалимской литургической традиции, связанной со святыми местами. Ну, то есть, что такое святые места? Это места евангельские, да, евангельские события в первую очередь, во вторую очередь, конечно, там события, отражённые в деяниях апостолов, но в первую очередь связаны с земной жизнью Господа Иисуса Христа. И вот, собственно говоря, в Иерусалиме и в Палестине в целом возникает традиция вспоминать крещение Господа на Иордане. Есть такой замечательный текст, рекомендую его всем почитать, он давно уже в русском переводе есть, в интернете опубликован. Это паломничество Этерии или Егерии, как ее иногда в некоторых списках называют, или Сильвии Аквитанки. Ну, что такое Аквитания, мы знаем, да, это область во Франции современная, и вот она, будучи представителем Западной Церкви совершил такое длительное паломничество в Иерусалим, по святым местам, была на Иордане. И вот она описывает там замечательные какие-то вещи, совершенно связанные с новыми для нее богослужениями. Она была незадолго до Второго Вселенского Собора, там буквально за несколько лет в этих местах. То есть, она нам рассказывает о практике уже достаточно долго совершавшихся богослужений в IV веке, да, то есть начиная с Константина Великого, считайте, что за поколение до этого был обретен крест, были найдены места, значит, место воскресения Спасителя, да, гроб Господень, там храм замечательный построен, анастасис, ротонда воскресения вокруг пещеры, в которой, собственно говоря, и произошло событие воскресения, мартириум или свидетельство над местом обретения креста, Голгофа находилась между ними. Вот. А на Иордане было найдено по описанию место, в котором Господь принял крещение от Иоанна. И вот там тоже был построен храм. Остатки этого храма сейчас видны. Правда, нужно ехать не со стороны Израиля, вот если мы со стороны Иордании поедем, потому что граница между Израилем и Иорданией современно, она прямо по реке, вот со стороны Иордании это место видно. Там была построена такая, знаете, вот церковь с купелью. Собственно говоря, это место сейчас нам почему хорошо видно, потому что Иордан отошел в сторону. Он меняет свою, скажем так, траекторию течения, как это естественно для них, да, меандрирует называется, да, и вот излучина отошла, и сейчас там место, собственно говоря, освободилось. Вот это там раскопаны остатки этого храма, и вот там совершалось как раз в ночь на этот праздник Богоявления служба. Вот паломницы нам вот это вот и другие, кстати говоря, более поздние описывают. После совершения вечерни, которая у нас вот сейчас, собственно говоря, это сочельник, служба сочельник, да, вечерня с литургией, на которой сейчас принят служить литургию Василия Великого, да, народ шел на Иордан во главе с епископом или пресвитером и совершалось освящение воды и воспоминание не просто крещение Господне, да, но и вот, собственно говоря, что Господь тогда впервые явился перед всеми людьми, перед апостолами, своими будущими учениками, и на него указал Иоанн Предтеча. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Да? Вот этот именно аспект события Богоявления отмечался таким образом. Позже эта замечательная традиция палестинской Иерусалимской церкви распространилась по западу, северу, востоку и югу, да, и стало вот везде, собственно говоря, как-то отмечаться в виде каких-то вот шествий или крестных ходов с освящением воды и так далее. Но складывалась она, еще раз подчеркну, в Палестине. Да? А праздник, вот этот вот сам Богоявление, ведь был разделен фактически на два, благодаря еще традиции римской, собственно говоря. Почему? Потому что, ну, представляем себе более или менее, я думаю, все языческий Рим с праздниками, со своими языческими. Рим был, как говорится, таким ярким, знаете, вот таким, как говорится, отражением некоторой имперской идеи. Это государственная гражданская религия, в которой сам император был верховным жрецом, понтификсом. Понтификс Максимус, да, верховный жрец, он носил такой титул, ну, начиная с Октавиана, например. Вот, и, соответственно, вот этот имперский культ, он имел очень сильный языческий оттенок, сбивал людей с толку. Плюс зимой, еще в эти вот дни, как раз декабря, праздновался культ солнца, Sol Invictus, непобедимого солнца. Ну, мы знаем, с астрономической точки зрения, у нас с 21 декабря, там самый короткий день, да, ночь самая длинная, и вот, как бы переваливаясь через эту дату, солнце побеждает тьму, мороз, стужу. Ну, допустим, в Риме там такой стужи нет, как у нас, но тем не менее. И оно одолевает. И вот праздновались несколько дней подряд эти вот праздники непобедимого солнца, которые завершались как раз к 25 декабря жертвоприношениями, ну и прочими разного рода языческими богослужениями. И чтобы отвратить народ от этого, показать, что нет, истинное солнце – это не вот этот вот раскаленный шар, который над нами, да, как и все явления природы, он бездушен и не является Богом. Было принято в Риме и священниками, богословами, епископом римским в первую очередь, такое вот предложение. Давайте мы выделим праздник Рождества Христова. Точная дата Рождества Христова все равно неизвестна. Но вот поставим и покажем всем здесь, что солнце правды истинное есть сам Господь Иисус Христос. Это, кстати говоря, у нас отражается в тропаре, да, который мы поем на праздник Рождества Христова. «Тебе кланяйся солнцу правды». Да, были научены все, и в том числе волхвы, то есть язычники. И вот так получилось, что праздники, собственно говоря, крещения и Рождества, они выделились из одного праздника Богоявления. Это уже, по большому счету, в конце IV века сформировалась традиция. И у нас получился такой замечательный период святки, да, от праздника Рождества до праздника крещения. Вот, поэтому в этот период от Рождества до Крещения мы в разные дни, скажем так, разные аспекты явления Господа по плоти и с вами вспоминаем. Рождество от Девы Марии, произошедшее в Вифлееме, первый праздник, да, потом праздник, соединенный с, у нас в данном случае с памятью Василия Великого в один день, да, и с старым, так называемым, Новым годом, на самом деле Новым годом по юлианскому циклу, праздник обрезания Господне, то есть Господь на восьмой день совершает то, что положено как раз по плоти всякому младенцу мужского пола в Израиле было, да, ну и завершается, наконец, на нем крещение Господне, то есть Господь уже во взрослом возрасте, то есть это должно было в 30 лет произойти, когда мужчина достигал полного совершеннолетия, и с этого возраста разрешалась проповедь, собственно говоря, и с этого возраста разрешалось учить. То есть обучение закончено, он же сам может вступать как учитель. Вот в этом возрасте как раз Господь выходит и является народу как человек и как Агнец Божий на Иордане. Ну, собственно говоря, о чем мы с вами говорили. Так что вот традиция этих праздников, она, знаете, такая очень многогранная. Ну, давайте сейчас, может быть, поговорим, какие-то аспекты обсудим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Канун отдания Богоявления. На вопросы неофита отвечает руководитель библейского кабинета Московской духовной академии протоиерей Александр Тимофеев. Я Александр Ананьев. Это тот случай, когда один дурень может задать столько и таких вопросов, что и семь мудрецов не ответят. Я вот о чем вас хотел спросить, отец Александр. Храмы, церкви, соборы в честь Богоявления есть, и их немало. Равно как и в честь любого другого праздника. Я не помню ни одного храма, церкви или собора, построенные в честь праздника Крещения. Почему?
Собственно говоря, в честь Крещения, да? Ведь крещение – это только один из аспектов Богоявления. Собственно говоря, мы иногда, как сказать, такое в языке вот есть слово, когда перенос смысла, да, вот распространение смысла некоторое. Праздник называем крещением. С одной стороны, распространяя само это событие, с другой стороны, уходя как бы от главного все-таки смысла.
Но я правильно понимаю, что крещение – это скорее такое народное название праздника Богоявления?
Да. Почему? Потому что акцент сделан только на крещении. Ведь Богоявление, оно само по себе означает явление всей Святой Троицы. Ведь не только Сын Божий появился перед учениками на Иордане, да? Вот Помните замечательную картину Иванова «Явление Христа народу», да? Вот у нас очень часто люди, когда вспоминают крещение, ну почему-то, ага, вот «Явление Христа народу» – это и есть богоявление. То есть люди увидели идущего Христа, предтеча указал на него. Но если мы с вами тексты прочитаем праздничные, там же ведь говорится о голосе Отца, который произнес фразу, слышанную апостолами, слышанную, наверное, предтечами, учениками, то есть теми, кто действительно готов был воспринять, кто покаялся, да, очистился. Вот «Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение». Мы видим Духа Святого в виде голубя, сходящего на Сына. То есть все три лица Святой Троицы явились в тот момент, человеку приоткрылась тайна Святой Троицы. И само явление Сына – это ведь тоже действие Святой Троицы, потому что Отец благословляет, изволяет, Дух Святой содействует, Дух Святой создал, можно сказать, в чреве Девы Марии плоть Христа как нового человека. И плоть, и тело, и душу имеется в виду, да, в целом. Вот. И, собственно, сам Сын Божий, своей личностью, своей ипостасью воспринял человеческое естество. То есть, всегда надо понимать, когда мы говорим о событиях спасительных, всегда действуют все три лица Святой Троицы. Вы знаете, есть такое сравнение у священномученика Ириния Леонского. Он называет Духа и Сына двумя руками Бога Отца. Не в том смысле, что они имеют подчиненное положение, да, не надо здесь истолковывать священномученика по, как там, савелиански или ариански, нет, он совершенно не был ни арианином, ни савелианином, но он имел в виду, что Отец действует через Сына и Духа одновременно. И вот это вот согласное действие всех трех лиц Святой Троицы мы очень ясно с вами видим. Поэтому «богоявление» – это более правильное название. То есть, неправильно было бы называть храм через только крещение Господне. Что такое крещение? Ну, буквально это же баптизо, да, греческое слово, оно означает погружение в воду. Вот, это какой-то только аспект такой, вот, да, хотя и очень важный для нас с вами.
Очень сложный и очень простой вопрос. А зачем? Зачем Бог явился во всех трех лицах Святой Троицы? Вера основана на, собственно, вере, на доверии, на твердой уверенности в том, что невидимое существует, невидимое есть. Я много думал над тем, что Господу ничего не стоит вот здесь и сейчас мне явиться во всех трех лицах Святой Троицы, но если Он сделает это, Он сделает меня несвободным. Я это своим неофитским умом понимаю. Тем не менее, вот тогда, на берегу реки Иордан, Он это сделал. Я не совсем понимаю, зачем. Ведь таким образом Он в тот момент, получается, сделал абсолютно убедительным доказательством того, что перед вами Бог, несвободными тех людей, которые находились в тот момент на берегу.
А вы знаете, тут есть два, я бы сказал, очень важных аспекта. Во-первых, очевидно, могли видеть Духа Святого в виде голубя и слышать голос Отца далеко не все, кто тут присутствовал на этот момент. Вы знаете, ведь Иоанн Предтеча вышел с проповедью, ну, известный нам, да, «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Он проповедовал крещение и покаяние, и люди приходили к нему исповедать свои грехи. Но приходили ведь и из любопытства. Вот в Евангелии мы с вами слышим неоднократно, да, о таких вещах, когда приходили просто послушать, полюбопытничать, а что там за пророк такой великий, что же он говорит. И нередко Предтеча обращал гневные слова, например, к фарисеям, книжникам, которые приходили его послушать, может быть, даже поспорить, но сами не принимали крещение и не каялись в грехах. Как он это назвал? Порождение Ехиднина. Да? Поэтому видеть и слышать вот то, что произошло, мог только тот, кто был готов, кто очистил душу покаянием и исповеданием греха, кто входил в воду с сознанием своего греха и своего недостоинства. Вот именно их Господь уже предварительно очистил. Они стали способными. Поэтому, вы знаете, ведь можно вспомнить другие места из Священного Писания. Вот помните, вот воскрешение Лазаря, например, да? Там же ведь тоже отец говорит. А все ли слышат слова? Нет. Народ слышит гром какой-то.
Угу.
То есть, им кажется, что что-то такое важное, страшное происходит, а что они не понимают? Почему? Разве они не слышали? Ведь слово ко всем было обращено отца. Но они были не готовы, они не разбирали. То есть, человек, который не очистил душу покаяния, оказывается, он и не способен воспринимать по-настоящему ни слова Божии, ни события понять, которые перед ним происходят. То есть, как бы оказывается, глух и слеп. Поэтому, вот знаете, тут есть такой очень важный момент. Не были принуждены к видению Бога те, кто его в тот момент увидел и услышал, а только те, кто были готовы, кто уже хотел этого богоявления. Это первое. Второе, тоже очень важно. Почему Господь явился именно в виде Святой Троицы? А потому что человек создан по образу лиц Святой Троицы. Вот, Александр, вот вы скажите, пожалуйста, вдумались, интересные ведь слова книги Бытия. Вот Господь говорит, создадим, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. А о чем это? Что есть образ Божий в человеке?
Но я это всегда понимал так, что, ну, стыдно сказать, но я всегда понимал, что в этом ключе Бог, он антропоморфен. И если я вот такой, то и Бог, полагаю, такой же, как я. И мы с ним, ну, одно целое. Он не какое-то эфемерное нечто, непонимаемое умом, а он такой же, как я.
Ну, скажем так, отчасти вы правы. Правы вот в чем, что Бог и человек похожи. Но это не скорее Бог антропоморфен, а скорее человек, я бы сказал бы, теоморфен. То есть, он богоподобен. Вот так вот лучше сказать.
И во мне тоже есть три лица Святой Троицы?
Да, в определенном смысле есть. Я сейчас попытаюсь объяснить, а как же это происходит. Мы, очевидно, никак не можем уподобиться Богу по его существу. Господь вечен, бесконечен, абсолютно велик, и человек иносущен по отношению к Богу. Да? То есть, мы не можем быть похожим на Бога по его сущности. Но мы можем и созданы, на самом деле, такими, чтобы быть похожими на Бога в его образе бытия. Вот в том, как Бог реализует свою жизнь, свою свободу, свою любовь. Что значит, что Бог есть Святая Троица? Это означает, что сущность бытия Божия – это любовь. Отец любит Сына и отдает ему все, что у него есть. Все совершенство его бытия. И поэтому Сын тоже Бог, а не какое-то несовершенное подобие Отца. Когда от Отца исходит Дух Святой, вот в самом одновременно с рождением Сына, Отец тоже отдает всего себя. И Сын и Дух свободно, по любви, слушаются Отца, они послушны Ему, отдают все, что у них есть, всех самих себя Отцу. То есть, мы можем сказать так простыми словами, что сущность и смысл бытия Божия – это взаимообщение любви, любовь в отдаче, любовь в жертве. Как в человеке это может быть реализовано? Вот недаром древние святые отцы, толкователи, они такое сравнение приводили. Ведь Адам и Ева, первые два человека, составляющие первую семью, они тоже есть свободные личности. Вот нельзя ведь говорить, что Господь сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. То есть один человек, но в то же время две свободные личности. Адам и Ева должны существовать не сами по себе, не в своем таком эгоистичном, себелюбивом бытии для себя, а в отдаче. То есть любовь, она всегда направлена вовне. Понимаете, если я люблю какого-то человека, значит, я готов отдать ради него свою жизнь, пожертвовать собой. В общем-то, вся жизнь должна превращаться, ну, вот в такую вот отдачу. Да? И если этой отдачи нету, если нет жертвы, тогда и любви нет никакой. Тогда есть только эгоистичные.
В бытовой плоскости в теории отдать жизнь проще, чем вынести мусор без напоминания.
Да, это сложно, сложно. Вот на практике действительно сложно, потому что даже может быть проще один раз жизни отдать за других там,
ну, чем постоянно, например, мыть там, посуду. Знаю,
так сказать, с гранаты под танк, так как говорится. В каком-то смысле, потому что это именно один момент, когда человек собирает все свое бытие в какую-то точку, да, и готов ее отдать. А в бытовом смысле, когда все это каждый день и одно и то же, как говорится, все время нужно, хочется что-то потребовать для себя, в конце концов, да, у меня есть своя личная жизнь, у меня, как сейчас любят говорить, у меня свое личное пространство, я имею право на самореализацию там, и так далее. Очень трудно жить для других. Но вот научиться жить для других можно, только все равно по образу Божию. Отец, отдавая себя Сыну и Духу, он не перестает быть самим собой. Понимаете, это очень важно. Он не становится пустым. Отдача и любовь настоящая, она не опустошает человека.
Ну, это очень важно. Это аксиома. Чем больше ты отдаешь, тем больше у тебя остается. Это действительно так работает.
С одной стороны, да. Да, с другой стороны, вот это вот, конечно, если мы должны очень аккуратно говорить, когда о Боге говорим, но вот самосознание Отца, его самоощущение, оно не умаляется, оно наоборот является во всей полноте именно в отдаче. Вот знаете, как ведь Господь, чтобы люди не увлекались неправильным пониманием, подчеркивает это в своих словах Евангелия, он говорит, неправильно разорять дом свой, устраивая дом ближнего, да, своего. То есть, если человек, как сказать, думает, что главное отдать, он должен еще и сохранять некоторые свое собственное духовное богатство, в том смысле, что он должен заботиться о том, чтобы он не был пустым. Вот это достаточно сложная вещь, которую мы должны в жизни реализовать. То есть, с одной стороны, отдавать себя другим, а с другой стороны, заботиться, чтобы наш дух не был пуст, чтобы наша жизнь не была унылой, а была насыщенной, наполненной и, может быть, наполненной духовными, интеллектуальными свершениями, трудом созидательным, каким-то еще. Вот. Только тогда я по-настоящему смогу отдать, когда я действительно сам что-то имею. Понимаете? Поэтому тут вот есть такой очень важный аспект вот полноты бытия и отдачи. И именно по образу бытия Святой Троицы человек устроен. Вот если мы будем совершать, скажем так, шаги противоположные, так, ну, жить только для себя, да, для себя, самозамкнутый человек оказывается пуст.
Сказать, что я на 100% понял все, что вы сейчас сказали, было бы лукавством, потому что, мне кажется, нужна целая жизнь, а может быть и больше, чтобы это понять полностью. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор с протоиереем Александром Тимофеевым. Обязательно поговорим о том, для чего же крестился сам Господь, будучи безгрешным, и поговорим о крещенской воде. Хотя у меня есть куда как более важные вопросы, чем куда девать прошлогоднюю крещенскую воду. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».